Картина дня на Радио КП.
Добрый вечер. Вы смотрите телеканал «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех наших радиослушателей. Это программа «Картина дня». Для вас работает Александр Яковлев. И я с удовольствием и с почтением представляю нашего сегодняшнего гостя, писатель Михаил Веллер в гостях у нас. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время и пришли в гости.
Да как я рад к вам побывать. Спасибо, что позвали.
8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. У вас есть возможность дозвониться и задать свой вопрос Михаилу Веллеру. Ну, я начну все же с дежурного вопроса всем нашим гостям. Какое событие сегодня, может быть, вчера показалось вам самым важным, самым интересным?
Я, знаете ли, весь день в основном сидел дома и тихо работал. То, что до меня донеслось, сначала сказали, что Мубарак умер, а потом сказали, что он все-таки не умер. Сегодня это подавалось как новость дня. Я вам скажу, когда человек дожил до 84 лет, дай бог каждому, когда он последние годы так неплохо пожил, да и на предыдущую жизнь жаловаться не приходится, когда его хотели повесить, и, может быть, даже в этом не было бы ничего ужасного, его бы избавили от агонии. Это, в сущности, так сразу на людях, торжественно. Это звучит очень цинично, а на самом деле в таком возрасте, тем более, лучше сразу, чем мучиться, там, понимаете, извиваться, врачи над тобой, кислородная подушка. Это, конечно, событие, но, в сущности, все мы в этом мире бренны. Что случилось еще, я пока, слава богу, не знаю, и вечером начинаю смотреть новости по компьютеру с некоторым трепетом. Где еще что упало и обвалилось?
Вот вы сказали по компьютеру, то есть именно интернет для вас является основным источником информации?
Вы знаете, сегодня уже да. Потому что не видится большого смысла листать разные газеты, если ты можешь набирать подряд и быстро смотреть ленту новостей, что, где, что произошло. То есть, конечно, интернет ушиб информацию на бумаге очень сильно. То есть интернет уже давно, скажем, уничтожил энциклопедии, которые были когда-то таким дефицитом. 15 лет назад еще хороший словарь, ну что вы. А сейчас ты мгновенно получаешь информацию по любому вопросу, великое дело.
Возвращаясь к событиям сегодняшнего дня, Таганский суд Москвы продлил срок ареста всем трем предполагаемым участницам Pussy Riot до 24 июля. Там были целые столкновения у Таганского суда. Все же, как вы оцениваете реакцию суда, реакцию государства на то, что произошло в храме Христа Спасителя? Насколько она соответствует преступлению?
Как гласит народная мудрость, что не делает дурак, все он делает не так. На мой взгляд, этим милым девушкам великовозрастным, а также юношам, которые туда примыкали, можно было дать месяца по два, когда они устроили публичный половой акт в зоологическом музее. Ну, в общем, суток на 60 они себе наработали, потому что нечего, что они кому хотели доказать, что хотели, то бы получили. Но паять какие-то многолетние 40 за то, что они, простите великодушно, не то пели. Потому что, ну, глупо держать пари на то, что не было. Но если бы они пели «Богородица, помоги Путину, спаси и поддержи Путина», я клянусь, никто бы их не посмел арестовать. За них бы еще Путин заплатил штраф, понимаете, как за превышение митинга. Все-таки они не были голые, они кривлялись, они вели себя неподобающе, вне всякого сомнения. По моему разумению, 30 суток женского монастыря, чтобы с ними там ежедневно проводили беседы о душе и ее спасении. И 30 суток полезных работ пускай метут метелочкой улицы. Но этого было бы совершенно достаточно, потому что дуры, бабы, раз все можно, давай отвязывайся и устраивай. Но не на 7 же лет, ну что за ерунда, наконец.
Как вы оцениваете вот все те скандалы, которые с определенной периодичностью возникают рядом с Русской Православной Церковью? То часы, то квартира патриарха, вот тут премию ему дали, серебряная калоша. Это информационная кампания против патриарха и РПЦ? Или это ошибки и какие-то минусы в самой Русской Православной Церкви?
У меня такое ощущение, что в руководстве Русской Православной Церкви сидит агент средств массовой информации, и дает своей родной массовой информации повод поплясать немного на задних ластах церкви. Церковь ведет себя удивительно. Если верить компромату.ру, кстати, об интернете. А, как правило, материалы этого сайта никогда не опровергаются. Вот я никогда не встречал опровержений, там наглая ложь, безобразие, суд постановил стереть, выплатить штрафные. Нет, ничего. И отец Кирилл, патриарх Кирилл, поработал там немного в эпоху ввоза спирта и табака. Как говорили раньше, не обандероленного, с таможенными льготами. Ну, деньги какие-никакие сделал. Ну, как гениально ответил когда-то дьякон-отец Кураев, умный, остроумный, образованный человек, когда его обвиняли в публичном телевизионной аудитории. Что ж, понимаете, отец Андрей, церковь-то тоже, вот церковь, а вот табак, понимаете, алкоголь. Кураев ответил: «Да много ли в церкви кадилом-то намажешь?» Это было так прекрасно сказано, что вот народ все понимает, а все-таки буквально поаплодировать хочется. Так вот, человек какие-никакие деньги на старость скопил. Хотя вроде старость у него и так обеспечена. У него есть квартира. Хорошо есть. Но эти безумные какие-то скандалы из-за миллиона долларов на ремонт этой пыли. Что это за бред? Что, денег не хватает? Вожа кому-то под хвост попала. Отравились кокаином с утра и глупость несут. Потом с этими часами. Патриарх должен узнавать время по звону колокола на колокольне. Зачем ему часы? Нет, я понимаю. Если Путин носит часы за сколько-то десятков тысяч долларов, и вокруг него тоже стараются, а у Ресина вообще говорят за миллион. Зачем Ресину часы за миллион? Трудно сказать. Это вроде бы патриарху неудобно как-то там идти с чем-то таким 100-долларовым российским. Вот Обама носит американские часы за 250 долларов. И сейчас некорректно говорить слово «негр», но мы все-таки не в Америке, а в России. В этом никто не вкладывает никакого плохого слова, да? Как говорил герой Сергея Бодро, меня в школе так учили, что живут в Китае китайцы, в Израиле евреи, в Африке негры. Так вот, кто там негр? Сидит он в Белом доме или, наоборот, в Кремле, если брать и судить по этим часам. Ну, стерли, конечно, очень удачно, часов нет, а отражение есть. Класс, это класс. За это надо платить большие деньги, за такую вот подставу. А что касается серебряной калоши, я за него рад. Наконец, церковь встала на ноги, потому что ее стали критиковать, над ней стали издеваться, она стоит себе и ничего. Это, конечно, свидетельство зрелости и крепости. А, в общем, немного белины ребята объелись. Надо бы все-таки отделять мирское от церковного, я так думаю.
То есть информационной кампании, такой спланированной откуда-то издалека, нет? Это сама РПЦ дарит поводы?
Вне всякого сомнения. Я повторяю, она работает усердно. Ну, вообще последние годы модно везде в мире делать себе рекламу путем скандалов. Пэрис Хилтон. И вот, по-моему, неким иррациональным образом это поветрие внедрилось сквозь поры кожи в руководство Русской Православной Церковью. Скандалы зато все время на слуху.
Получается, что руководство РПЦ напоминает вам Пэрис Хилтон.
Что-то такое немного есть. Как говорил Остап Бендер относительно Паниковского, эти кальсонные тесемки, этот золотой зуб, скромнее надо быть.
Но вот основной оппонент и критик Русской Православной Церкви – это оппозиция, которая, ну вот, Болотная площадь, их еще называют так. А вот что стоит за этим явлением? Оранжевая революция и Госдеп или проснувшееся в России гражданское общество?
Давайте начнем с конца. Гражданское общество никогда не просыпается и никогда не засыпает. Гражданское общество – это не совокупность каких-то людей, которые доросли до какого-то уровня самосознания. Гражданское общество – это следствие ситуации в стране или в деревне, или на стройке, когда ситуация вынуждает людей, слегка придя в раздражение, желать контролировать эту ситуацию и брать ее в свои руки. И вот когда народ говорит: нет, ребята, сейчас мы сделаем иначе, это и есть гражданское общество. А потом все в порядке, они перестают быть гражданским обществом. А потом опять, как труба какая-то пропоет что-то провокационное, они идут. Вот и у нас то же самое. 90-е, 91-е, какое гражданское общество? Потом куда оно девалось? Потом опять поднимается. Ситуация меняется волнообразно. Что касается церкви, отношения к ней. Основное отличие, политическое отличие церкви православной от церкви католической и тем более протестантской – это полная государственная зависимость.
Римская церковь возникала как власть Господа на земле через наместника его непогрешимого, главного римского папа, римского папу. Они спорили с государями, они их отлучали, проклинали, запрещали жениться и разводиться и так далее. Протестантская церковь, которая возникла в противовес, сказав: «Вы, ребята, от золота уже просто трескаетесь, вы в своем разврате совершенно уже обалдели». Это была реформа церкви с возвратом, ну, каким-то исконным хорошим человеческим ценностям. Ну, в общем, вроде того, как, если верить тому, что вот есть, принимать то, что есть, записанное, Иисус Христос провел реформацию иудаизма, который был очень сильно забюрократизирован, очень сильно догматичен, а он сказал: посылаем все это нафиг, главное, чтобы человек был хороший. Так вот, в России же протестантская была абсолютно независимая. Это совесть, которая внутри, это отношение к миру, к работе, к людям, которые внутри. А православная была насажена твердой княжею рукой методом имплантации из Византии, чтобы, во-первых, войти в орбиту весьма культурного и сильного государства по сравнению с Русью, которая была маленькой под управлением ярлов, понимаете, норвежских и шведских. А кроме того, эта церковь помогала князю держать народ в кулаке. Это был сильнейший идеологический рычаг воздействия на общество. Таковым цари ее всегда и держали. И вот появляется эта церковь, которая весьма управляема из Кремля. То, что говорят, что все они были агентами КГБ, да прижмут тебя к стене, куда ты денешься. Ну да, ну были, мало ли кто чем был. Уж и не Путин, но всякий офицер КГБ. Но опять же, понимаете, управления разные. Первое, второе, пятое, девятое абсолютно разные были ведомства, просто объединены. Так вот, православная церковь весьма не самостоятельна.
Сегодня.
Исключение – это только 18-е, 19-е, 20-е годы, когда были люди честные, принципиальные, а кроме того, большевики священников просто истребляли, не слушая обычно никаких разговоров, не внемля никаким доводом.
И сегодня она зависима от Кремля, русская православная
церковь. А куда же она денется? Вне всякого сомнения.
Все же, возвращаясь к оппозиции, гражданское общество возникает и исчезает. Значит ли это, что Болотная площадь – это тоже было проявлением, это и было гражданское общество, которое сейчас куда-то исчезает?
Вне всякого сомнения, так оно и было. А исчезает оно процентов на 40 для меня все-таки непонятным образом, по непонятным причинам. На 60% понятным. Во-первых, потому что...
То есть исчезает?
Да.
Болотная заканчивается?
Заканчивается сказать нельзя. Можно сказать, уменьшилось на 2/3. Исчезнет совсем или нет, сказать трудно. Это нелинейный все-таки процесс. И власть с умными людьми, с умными политтехнологами заинтересована в том, чтобы слить все это движение. Поэтому нужно бросить какие-то куски, чтобы удовлетворить, зажать какие-то гайки, чтобы не возникали, потрафить каким-то людям и, кроме того, сделать так, чтобы оно потихонечку все переставало быть, что называется на языке спецслужб, пустить информацию по затухающей. И часть лидеров оппозиции хочет вырвать свой кусок. Я никогда не в состоянии был поверить, что Касьянов – это оппозиционер, или тем более Кудрин – это оппозиционер. Это тот оппозиционер, который ни в коем случае не сравниваем. Вот есть дружная бандитская шайка. Пацаны по понятиям перетирают вопросы, кого-то взяли и выгнали. Он пошел в милицию и сказал: ребята, как я ненавижу бандитов, я хочу быть милиционером. Он бы никогда туда не пошел, если бы у него с пацанами было все в порядке. Вот точно так же Касьянов в оппозиции. Пока он шел под прозвищем Миша 2%, никаких оппозиционных мыслей от него никто никогда не слышал. И что касается Рыжкова, он производит впечатление умного, образованного, хорошего человека. Что он делал все годы, когда был депутатом в Думе, лично я не знаю. То есть разговоры были какие-то правильные, но в сухом остатке нету ничего. Было время, у Немцов тоже ведь имел возможности кое-что сделать в правительстве, но в результате хорошая идея пересадить чиновников на отечественные автомобили напоминала пролог моего любимого Мигеля Атера де Сильва: «Когда хочется плакать, не плачу». Император Север решил заставить крестьян, солдат поработать в сельском хозяйстве, и они мигом смастерили ему отличный дубовый ящик. Больше не работал уже Немцов в правительстве. А часть оппозиционеров, по-моему, ну, органически не понимает, вот как какая-то пломба стоит, ограничитель на мозгах, что дроссельную заслонку дальше открывать нельзя, что порыв масс следует превращать в организованные движения, создавать структуры под это движение, устанавливать связи между ячейками, отделениями региональными этого движения, оформлять программу под это движение, то есть народный протест, народное негодование, народные нужды оформлять в какие-то ясные статьи, потому что движение без программы не может быть. Их спрашивают, Путин их спрашивал, сколько раз, программа-то у вас какая? Казалось бы, должны ответить, вот. Вот наши 100 пунктов длинной и 10 пунктов короткой. Вот наша программа. Ответы. Мы будем работать над программой. Если мозгов нет, то попробуй заняться чем-нибудь иным. Например, общественно полезным физическим трудом. И вот в результате пар выходит свисток.
Ну вот вы вспомнили о поколении, о людях, которые стали известны в 90-е, как политики, Немцов, Рыжков. Но ведь сегодня в авангарде немного другие люди, в том числе Ксения Собчак, Алексей Навальный. Как вам они, например?
И совершенно разные фигуры. Вы знаете, какое-то время назад я разговаривал по телефону с Борисом Березовским, который совершенно одобрительно высказался об Удальцове. Березовский абсолютно ненавидит, абсолютно не приемлет путинский режим, современную власть. Это известно, это понятно. И он говорит, что вот прав совершенно Удальцов, когда он выведет миллион человек на площадь, и против миллиона власть уже ничего не может, и тогда этот режим рухнет.
Я не сказал ему, Борис Абрамович, но если допустить, что Удальцов возьмет власть, то, разумеется, вы в Россию не вернетесь никогда, и более того, возможно, будут посланы эмиссары вытрясать из вас все до последнего английского цента. И вот что касается Удальцова. И Навальный производит на меня, с самого начала производил, совершенно хорошее впечатление. Мне он представляется человеком разумным, человеком здравомыслящим, человеком упертым в хорошем смысле слова. И что касается упомянутой вами особы, то я бы не хотел ее обсуждать, потому что когда люди такого рода, там еще кто, Тина Кандилаки, Бажена Рынская или Рыльска, как ее зовут, и собираются идти в какое-то движение, они самим фактом своей причастности компрометируют это движение, потому что нормальные, порядочные, разборчивые люди не пойдут туда, где сидят они, только и всего. И вот это вот совершеннейшее нравственное неразборчивость подавляющего большинства современной российской интеллигенции меня как-то немного огорчает.
А, ну, как-то уж вы совсем жестко, я Собчак.
Почему
и Кандилаки, и Боженя Рынский.
А они что, изменились, что ли? Они что, стали другими людьми? Что стряслось? Вы понимаете, не всех надо бы набрать и подпускать. Существуют люди, которые уже сделали то, после чего их место, все мы живем здесь на большой зоне, на зоне было бы исключительно среди опущенных возле параши. Понимаете, есть поступки безвозвратные. Если ты что-то один раз сделал, ты уже сделал. Если ты украл один раз, то вором ты будешь всю жизнь.
Но говоря о том, что место Собчака Кандываки у параши, за что?
Это ваши слова, я говорил чуть-чуть иначе.
Но тем не менее.
Хотя суть точно та же самая. Я говорил, выражаясь на языке зоны, на котором все мы в некотором роде живем. Видите ли, к революциям всегда примыкала масса авантюрного, саморекламного, самодовольного и самовлюбленного элемента. Была история во время Великой Французской революции 1789-1792 годы, когда была знаменитая красная дева революции Теруан де Мерикур. Вот она тоже решила из хороших денег и соответствующего положения и образа жизни прийти к революции. Свобода, равенство и братство. Конец был печальный, потому что женщины рабочего класса, которым нечего было жрать, нечем было кормить детей, совершенно приводимые в ярость ее внешностью, ее нарядами, ее образом жизни, и в связи с этим ее высказываниями поймали, раздели, высекли, обмазали дегтем, она сошла с ума, не сходя с места, и дни свои окончила в Шарантоне, в женском отделении, а в мужском там сидел маркиз де Сад. Это очень поучительная история.
Но вы так и не объяснили, за что. За что вы так к ним? Вы привели за сравнение.
За все? Помилуйте, мне представляется, что это люди, которые в принципе не знают, что такое нравственность, в принципе не знают, что делать и говорить можно, а чего делать и говорить нельзя, в принципе люди, с которыми порядочный человек не может находиться в одном помещении.
Ну что ж,
ну, не заставляйте меня произносить слова типа «публичный дом», «бесконечная глупость» или что-нибудь еще.
Не будем.
Спасибо.
У нас в гостях сегодня писатель Михаил Веллер. Сейчас небольшой перерыв «Орехов и помидоров» в телеэфире, новости в радиоэфире. И через несколько минут мы вернемся и продолжим наш разговор уже вместе с вами. У вас будет возможность задать свой вопрос. Я напоминаю, это программа «Картина дня». Для вас работаю я, Александр Яковлев. И еще раз с удовольствием и с почтением представлю нашего сегодняшнего гостя, писатель Михаил Веллер. Продолжим разговор через несколько минут.
«Картина дня» на Радио КП.
Еще раз здравствуйте. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех наших телезрителей. Это программа «Картина дня». Для вас работает Александр Яковлев. И я еще раз с удовольствием и с почтением представляю нашего сегодняшнего гостя, писатель Михаил Веллер. Вновь еще раз здравствуйте.
Вы знаете, Александр, еще раз здравствуйте. Вот вы, когда произносили телесные для меня слова, напомнили мне случай 15-летней давности, когда я был на ленинградском телевидении, и работал со мной Антон Губанков, очень хороший профессионал, прекрасный журналист. По-моему, он давно уже что-то вроде зав. Отделом культуры Питерской Мир или что-то такое. И вот мы сидим вдвоем, мотор пошел, прямой эфир, камера на него, он начинает меня представлять, а я в горло куда-то туда на голосовую связку поймал какую-то соринку, пылинку, которая летала в воздухе, мне надо кашлянуть. А он все говорит и говорит, а звук идет, а камера только на него, а когда кашляют из-за кадра, это как-то идиотски выглядит. А у меня уже слезы из глаз, а он все говорит. И когда он наконец ко мне обернулся, у него вытянулось лицо, вообще отпала челюсть, потому что он перед собой увидел удавленника. Я был сине-багровый цвета, и у меня из выпученных глаз катились слезы. Он решил, что меня Кондратий хватил прямо у него за столом. А я говорю, после ваших комплиментов мне хочется под стол залезть, воды, воды дайте, и кое-как отпился. Он потом говорил, случай был настолько яркий, что телезрители его там запомнили на годы.
Ну что ж, у вас есть тоже возможность задать свой вопрос. Обращаюсь я к радиослушателям и телезрителям. 8 800 200 ровно 9702. Ну и вам слово. Сергей, добрый вечер. Ваш вопрос.
Добрый вечер. Хотел задать вопрос Михаилу Иосифовичу. В начале 90-х группой серьезных людей была разработана концепция общественной безопасности по емкости и по глубине своей, соизмеримая, наверное, с трудом Маркса «Капитал», но несоизмеримая по своей нравственности. Вот у меня вопрос, Михаил Иосифович, знаком ли он с концепцией общественной безопасности? Вот. И если не знаком, то считает ли он, что, или не считает, что сегодня есть острый дефицит общественной организующей философии?
Спасибо. Спасибо.
И большая просьба, можно ли нам в студию подать звук чуть-чуть?
Да, вот, пожалуйста, звукорежиссеру я обращаюсь, студию. Очень плохо слышно, да.
И я не совсем знаю, о чем идет речь. Наш уважаемый телезритель и слушатель не назвал людей, которые это разрабатывали, потому что сейчас я только знаю, вот слышал звон и не могу вспомнить, о чем он. Мне очень стыдно, ничего внятного сказать не могу. Разрабатывалась концепция общественной безопасности, в чем она состояла? Убей бог, я, к моему сожалению, просто сейчас не помню, за что прошу меня извинить и не топтать сразу. Вот вечером опять же влезу в интернет и обязательно прочту, потому что интересно и надо.
Как вы вежливы. Николай, добрый вечер, ваш вопрос. Откуда вы звоните, алло, кстати говоря?
Добрый вечер. Михаил Иосифович, я хотел задать вам такой вопрос. Не кажется ли вам, что то, что происходит в нашей стране, это некое подобие пира во время чумы? У нас сейчас строят олимпийские сооружения в Сочи, в то время как многие дороги в глубинке в очень плохом состоянии, даже машина скорой медицинской помощи не может приехать, иногда случаются фатальные исходы. Как по-вашему, какой некровопролитный способ воздействия на президента и правительство есть у простых людей.
Угу. Как донести до их
сознания?
Спасибо большое, Николай. Спасибо. Да.
Мы ни в коем случае не будем повторять старую американскую присказку: молитва, подкрепленная добрым кольтом, действует лучше, чем только молитва. Нет, этого мы не повторяем. Но относительно вот вежливого начала, не кажется ли вам, это мне уже напоминает рефрен из одного старого хорошего английского фильма, где один из героев говорил: «Вам не кажется, что он подлец? Пусть вам не кажется, он и есть подлец». На самом деле, по-моему, совершенно понятно. Мы живем в олигархической республике, где методом всяких перетягиваний каната устанавливается равновесие между группами правящих кланов. Людьми, которые составляют финансовую элиту, элита, значит, самые богатые, административно-политическую элиту, значит, у них власти больше всего. Вот они между собой вынуждены друг с другом договариваться. Со всеми остальными договариваться нечего, потому что конституция есть, но никаких механизмов применить ту конституцию к себе у человека внизу нету. Что касается олимпийских объектов или пресловутой дороги, которая должна идти из Владивостока на остров Русский через мост, 6 рядов в одну сторону, 5 автомобилей в день там должно ходить. Разумеется, все это кража денег. Разумеется, все это распил бюджета. Разумеется, эти объекты нужны только для того, чтобы, пуская на их строительство миллиарды долларов, 20% или 40, или 60, или 80, или 90 этих миллиардов класть в свои собственные карманы под разными соусами. Это отлично знает вся страна, но когда речь идет о встречах на высшем уровне, об этом не принято говорить вслух. Но везде свои условности. Так что, разумеется, происходящее совершенно ужасно. То, что мы наблюдаем сегодня, остается молиться только, не знаю, как делать все возможное, чтобы сломить эту тенденцию. Мы наблюдаем процесс гибели страны, продолжающийся скорбный, трагический процесс гибели страны. Вступление в ВТО – это серьезный шаг на пути гибели страны. Кража десятков миллиардов долларов на все эти объекты, которые разваливаются тут же, потому что эта дорога строилась там не для того, чтобы по ней ездили, а для того, чтобы деньги украсть со стройки. Все это отлично знают. И Бастрыкин что-то не приглашает начальника этой фирмы проехаться в лесочек и поговорить о том, как он, начальник этой строительной фирмы, должен себя вести. А ведь если бы председатель Следственного комитета человека, который на этом украл пару ярдов зелени, вывез в лесок и побеседовал, ему была бы от народа любовь и уважение.
Ну вот меня задела фраза по поводу Олимпиады в Сочи. Значит ли это, что мы должны от нее отказаться, раз это распил?
Нет. Нет, не значит. Понимаете ли, в чем дело? Если в результате разрушения Советского Союза наступила нищета и повальное воровство, это еще не значит, что нужно было Союз сохранять абсолютно любыми мерами. Если у нас старый дом, и мы его решили сломать и построить новый, это не значит, что нужно закладывать толовые шашки под углы дома, а самим оставаться внутри, не озаботившись тем, что мы будем строить за место этого, что упадет нам на головы. Таким образом, ежели ходят слухи упорные, что деда Хасана пристегнули к контролю олимпийского строительства, может быть, это полное вранье? Но само появление таких слухов симптоматично. Я слышал уважительные отзывы о япончике похороненном. То есть, что он был серьезный, что он был твердый, что он держал слово, что он был несгибаемый и так далее, носитель воровского закона. Но почему, черт возьми, его хранили под охраной милицейского полка? То есть это что? Это действительно криминальное государство? Ему по статусу полагается милицейский полк во время похорон? Странно еще, что его у Кремлевской стены не похоронили, а всего лишь там на лучшем месте соответствующего Новодевичьего кладбища. Совсем белины объелись. Вот точно так же и с Олимпиадой. Если бы пошли по китайскому образцу и расстреляли бы хотя бы пару десятков главных воров с конфискацией имущества всей родни, и прекрасно, и деньги тогда шли бы на Олимпиаду, а не на воровство.
Ну что ж, у нас остается буквально несколько минут. Я хотел бы спросить вас про интеллигенцию. Вот что это такое сегодня? В России есть сегодня интеллигенция?
интеллигенция появилась в результате реформ Петра I, когда в страну с азиатской системой правления, с абсолютистским режимом пришло европейское образование вместе с европейскими нормами нравственности и европейскими нормами права. И тогда впервые и только в России люди европейски образованные одновременно являлись носителями моральной и правовой нормы европейской и оказались оппозицией этой абсолютистской власти, которая дала им образование, чтобы они государство укрепляли. В этом и заключается феномен русской интеллигенции, которая находится в оппозиции к собственному государству, работая при этом на свою страну. Это только у нас. Когда всем можно говорить все, то именно в этой интеллигенции нету надобности, потому что любой может быть оппозиционером, любой может быть образованным, любой может сказать все, что хочет. Когда свобода слова опять исчезает, то люди образованные, которые немного больше знают, еще им немного больше хочется и немного больше можется. Креативный класс это означает, у них в мозгах чего-то больше и у них энергии больше. Вот они встают в моральную оппозицию к своему правительству. Там, где у них там свобода слова и печати, там не получается оппозиционер, так оппозиционер, а у нас есть. И вот в середине 90-х у нас интеллигенции делать было нечего, кроме того, что большинство образованных людей оказались глупы, то сейчас опять есть, что ей делать. И оказалось, что она есть.
То есть сегодня интеллигенция – это надежда страны?
Я бы не сказал так сразу, что надежда. Но часть страны совершенно необходимая. Это своего рода держатель моральных ориентиров, без которых ничего построить нельзя.
Но многие считают, что именно интеллигенция развалила Великую империю, Советский Союз. А сейчас, дескать, разваливает нашу страну. Как вам подобные оценки?
Не без того. Империю развалила не столько, конечно, интеллигенция, сколько люди, которые хотели приватизировать все, что могли. Они были умные, сильные, жадные, цепкие, абсолютно безнравственные. А интеллигенция хотела полных свобод. И вот эти сильные, подлые, умные люди сказали им: «Давайте, ребята, давайте свободы». Но если империя создана силой оружия и включает в себя массу народов, массу разноэтнических элементов, разнокультурных, разноментальных, которые живут на своей собственной исторической земле, то, как только ты убираешь хоть вертикаль власти, хоть штык, хоть абсолютистский стержень, империя рассыпается. Россия, остаток Великой Советской империи, сегодня последняя империя на земном шаре. Как только вы уберете сильную президентскую власть, которую в ее нынешнем исполнении мы все терпеть не можем и хотим, чтобы ее не было, как только вы ее уберете, Россия развалится на куски. Потому что и башкиры, и татары, и Приморье, и Западная Сибирь захотят быть сами, не кормить соседей уродов-дармоедов, и все оно разойдется демократически на части, потому что вот вам референдум, вот все проголосовали за, хопа, и развалились. Поэтому сильная президентская власть должна уравновешиваться независимым, честно избранным парламентом и абсолютно независимым высшим арбитром, Верховным судом. И вот если этот треножник будет сдерживать друг друга, страна будет держаться. Если вы проведете радикальные реформы сейчас с наилучшими пожеланиями, то страна развалится на части.
У нас остается 2 минуты. Получается, что в 80-е интеллигенции воспользовались. Ну так, жестоко. А вот сегодня не получится ли повторение истории, когда вот те самые безнравственные люди воспользуются интеллигенцией?
Ну, 80-е, это, скажем так, в конце 80-х, в эпоху перестройки и демонтажа Советского Союза, именно воспользовались, потому что товарищи-олигархи, которые цинично прибирали к рукам все, вопили с пеной у рта про свободу и демократию, потому что эта система позволяла им прибирать все.
А сегодня?
Сегодня мы имеем аналогичную модель. Вот как американцы не могли понять, что, принеся в Ирак демократию, они или развалят Ирак на 4 части, или устроят гражданскую войну между этими 4 частями, получить вашу демократию. Ирак вот такой не может быть демократическим. Точно так же, если у нас сделать полную
полную демократию, то мгновенно воспользуется интеллигенцией. Она доверчива, она в ряде моментов неумна. Недаром америкосы несколько презирают своих университетских профессоров. Они умные, а живут сравнительно небогато. Это вот то же самое. Им скажут: вот вам, ребята, свобода, давайте. И под этой свободой у нас появятся новые нефтяные миллиардеры в Западной Сибири, новые миллиардеры в Приморье и на Дальнем Востоке, свои цари, вы, татарии и башкирии. И вот надо, чтобы этого не было, до людей не доходит, почему в Италии до сих пор почитают Цезаря, который уничтожил республиканские вольности и устроил империю. Потому что при республиканских вольностях Сенат разворовывал страну и разваливал ее на части. И оказалось, что лучше империя со всеми ее страшными недостатками, чем вообще уничтожение всего путем такой демократии, очень трудно проходить по лезвию бритвы между этими двумя полюсами.
Ну что ж, спасибо большое за этот разговор. Меня иногда спрашивают, а вот как определить интересного гостя? Это когда времени катастрофически не хватает. Не хватило его и сегодня. Михаил Веллер, писатель, был сегодня гостем нашей студии. Спасибо вам огромное
спасибо
за этот разговор.
Спасибо большое вам.
Продолжайте слушать и смотреть. Конечно же, читайте «Комсомольскую правду». До свидания. Берегите себя.
Картина дня на радио КП.